Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Что-то с пятницы какое-то давление на голову.
До сих пор?
Так вот, не прекращается, аж говорю, с пятницы. И физическое-то я себя вроде нормально так чувствую, более-менее. А вот это давление идет, и не думать нельзя ничего. Не особенно. Непонятно, что это такое. Так что, если у вас какие-то будут вопросы, потому что я сейчас даже не знаю, какую тему поднять.
Даже не знаю. Я сейчас читаю Пастриерма книжку.
Ага. Да, хорошая.
Второй раз начала. Я ее первый раз прочитала. Угу. И сейчас иду по второму разу. Совсем другое вижу и более подробное такое. Но очень хорошая книга для меня как раз.
Удивительно то, что по божественному провидению она не попала в канон. Новый Завет. Но правда, канон же, вы знаете, как формировался, нет, на Никейском соборе? По принципу консенсуса. Ну, что все общины согласились считать, то и принимали. И вот туда попали послания Павла, про которое латинское слово говорит, что это абсорбент. То есть, что он все нечистое в христианской церкви всегда на себя абсорбировал. Они концентрировались на посланиях Павла. И поэтому не видели и не могли профанировать, собственно, слово. А слово в Ветхом Завете, в Новом Завете, это только четыре Евангелия и Откровение Иоанна Богослова. Но туда попали, вот тут, кстати, когда формировали канон, то один раз прокатили Евангелие от Иоанна. Там заявляли, что это гностики и так далее. И пришлось снова переголосовывать, там работать с делегациями, чтобы его включить в Новый Завет. Ну, а пастыря не включили. Хотя и она осталась признанной церковью книгой, но в канон не вошла. Я думаю, в этом было тоже провидение, потому что там как бы слишком многое сказано открыто. Если бы оно вошло в канон, было предвидено, что христианская церковь падет. Ну, собственно говоря, это был вот Никейский собор, это как бы водораздел, после которого христианская церковь пала. И она после этого сохранялась только в отдельных людях. И поскольку, с одной стороны, эта книга была признана церковью, то ее читали, и она шла на пользу тем, кто читал. Ну, тем, кто был готов к тому, что там. А с другой стороны, она не принуждала тех, которые были в нечистоте. Потому что вроде бы в канон не включена, все так чужие. Ну, там написал кто-то, ладно.
Ну, еще точно так же, как вот я находила в интернете книгу Иисуса Сирахова. Там тоже настолько хорошо написано все, и тоже она не включена. Ну, там просто вот по пальцам. Вот как и Ермо Пастырь тоже так объясняется все. И там даже есть вот книга Товит называется, тоже просто вообще.
Но опять же, это все не слово. А с другой стороны, в Ветхий Завет были включены книги, которые словом не являются. Те же, например, притчи Соломонова. Это замечательная религиозная философия, но это не слово. Или, допустим, это как песней. Это опять же замечательная поэзия, все, но это не слово. Более того, даже вот книга Иова, Причем Сведенборг насчет этой книги некоторое время колебался.
Угу.
Слово это или не слово. Потом он все-таки сказал, что это книга древнейшей церкви.
Угу.
Древней церкви. Но это и он, в ней как бы в форме прообразовательной рассказывается судьба церкви. Но это не слово. То есть это вот как, знаете, как патристика вот в современной христианской церкви. Так вот, это было как бы, ну, богословие вот этой вот древней церкви. Причем был такой Рижский у нас, и он ее перевел заново с этого, арамейского на русский и подробно разобрал. Ну, он утверждает, что там она слеплена из нескольких частей. Вот было более раннее, она более такая поэтически образная, были поздние, это более такая догматические места. Ну, и у меня есть этот Рижский, очень интересно. Кстати, вот, все пророки Ветхого Завета, это они написаны стихами, знаете, нет? Причем даже в рифму. Ну, таким простым ямбом. И это в переводе, естественно, исчезает. А вот во Франции в свое время издали так называемую Иерусалимскую Библию, и там попробовали ее перевести, чтобы сохранить поэтический настрой. А потом, да, был удачный такой подход, и потом такую же Иерусалимскую Библию издали на английском. Там привлекли самых лучших филологов, богословов. И вот там действительно видно, что это все поэзия. У меня это, кстати, это Иерусалимская Библия есть. Я ее буквально за какие-то копейки в секонд-хенде купил в Штатах. И я собирал различные английские переводы. По качеству переводов, конечно, ну, ни на русский, ни на украинский. Там даже рядом все это не стояло. Там на этом были сосредоточены целые институты. Ну, то же самое, по-моему, в Германии. Не знаю, как насчет Франции, но думаю, что то же самое. А у нас вообще это вот был церковнославянский перевод. А это вообще-то древнеболгарский. Вот эти вот Кирилл и Мефодий, они были происхождения из Болгарии. И они ее перевели на древнеболгарский. Но тогда славянские языки были просто ближе друг к другу. И поэтому ее можно было использовать и в других странах. Но вот он как задержался на этом древнеболгарском переводе, так и до 19 века ему приписали сакральность, сакральный перевод с греческого на славянский. А потом появилось так называемое библейское общество, и было отделение в России. И они перевели на русский современные Евангелия, ну, современный 19 век имеется в виду. И собирались переводить Ветхий Завет. Потом это библейское общество прихлопнули в результате политических интриг. Под давлением вот этих появившихся переводов, все-таки это синод решил, что надо бы перевести, что-то мы не контролируем перевод. И вот собрали лучшие силы, создали вот этот синодальный перевод. Но там, с одной стороны, были как бы ученые-богословы, которые понимали, что нужно переводить даже не с септуагинты, а с арамейского. К тому моменту уже существовал этот масоретский список Библии. Масореты — это где-то в средние века собрались все иудейские богословы, собрали все известные тексты арамейские и создали такой сводный текст, максимально выверенный. И они были настолько осторожны, что когда они встречали, допустим, этих манускриптах явная ошибка писца, то они ее копировали, а на полях писали, я думаю, что это должно быть вот так вот. То есть такой очень аккуратный буквоедский подход. Но собрали, там же все решал этот собор. Собрали собор, а тут там понаехала куча таких батюшек провинциальных, которые считали, что это сакральный перевод, ну, церковнославянский. И поэтому в результате требование было, что если есть разночтение с церковнославянском в новом переводе, то предпочтение нужно отдавать церковнославянскому тексту. Ну и в результате этот синодальный перевод получился очень литературно хорошим, но при этом, особенно вот в пророках, он сильно отходит от оригинального текста. Ну и в принципе пророки — это как бы поэзия, у нас бы сейчас сказали, символическая. То есть там все по соответствию написано. И поэтому очень часто кажется, что ты читаешь сплошной бред. Ну, как бы, с рациональной точки зрения. Ну, и вот его пытались рационализировать, сделать более вменяемым, а в результате как бы убивали смысл оригинала. И сейчас какие-то там были попытки переводов современные, иногда настолько ужасные. Вот «Свидетели Иеговы» сделали свой перевод, где они все под свою дудку. Потом был перевод Льва Толстого, вы знаете, нет? Льва Толстого же, собственно говоря...
Он сам переводил?
Да, он специально для этого выучил древнегреческий. Он решил донести Евангелие до народа. Я читал этот перевод. Ну, это же называется «Ужас, ужас, ужас». Потому что он его... Это был не перевод, а он его кромсал под свою концепцию. Ну, и он как бы старался делать это на народном языке. Там такие перлы, как «Баба замесила тесто».
Чтобы народу было проще понимать.
Ну, да, да, да.
А еще такой вопрос. Вот в Ветхом Завете есть книга «Второзаконие».
Угу.
Почему называется «Второзаконие»? А что может являться первичным законом первым?
По-моему, в Исходе. Там, ну, там где-то в первой книге был дан закон, а потом в какой-то книге он как бы повторяет. Вот в «Второзаконии» он повторяется или уточняется. Но тут я не скажу, я небольшой специалист в букве Ветхого Завета. Я сразу скажу, что я небольшой специалист именно в букве. Я никогда этим не занимался. Я практически всегда Ветхий Завет познавал через латинское слово.
Mm-hmm.
То есть я его практически не читал так сплошняком. Ну, может быть, псалмы, может быть, пророков.
Ну, потому что Новый Завет – это как бы уже третий, Второзаконие, потом Новый Завет.
Не-не.
А как?
А Ветхий Завет, почему он называется Ветхим? Вот, 10 заповедей – это договор между Богом и людьми. Если человек исполняет вторую часть десятисловия, то Бог в нем и для него исполняет первую часть. А весь этот закон, там все эти 400 с чем-то регуляции,
да, все, установлений.
Это он совсем для другого. Это не относится к договору.
Ну,
это относится к связи неба и церкви, потому что все эти запреты, ну вот не из кошерного и так далее, они представительствуют по соответствиям вещи духовные, например, там свинья. Это не, почему она нечистое животное? Потому что оно представительствует по соответствиям нечистые вещи. Там не только свинья, там вплоть до устриц. Просто они все представительствуют нечистые вещи. Хотя их вполне можно есть, но есть, в общем-то, можно и крыс. Голодуху едят, и ничего, а китайцы и без голодухи их едят. Но просто поскольку иудейская церковь представительствовала по соответствиям неба, вот это вот небо ангелов небесных, которое образовалось из древнейшей церкви, то поэтому все их действия природные должны были представительствовать такие природные сосуды, в которых могло завершаться небесное влияние. Вот. Когда они исполняли вот эти вот все регуляции, то ангелы через них соединялись с их природным чувственным. И вот обитали в этом природном чувственном. И это было сделано для связи мира. Вот в этом они были избраны. Почему говорится, что иудеи были избраны? Они были избраны служить вот этим сосудом, посредством mm-hmm. которого обеспечивается это соединение. И благодаря этому подготавливалось Господне пришествие. Вот про Господа говорится, что когда Он пришел, Он исполнил весь закон. То есть все те регуляции бесчисленные, которые были прописаны в букве, в нем исполнялись на уровне органических форм его сознания, то есть его рассудка. И поэтому он достаточно вольно обращался. Вот помните, вот иудеям в субботу ничего нельзя делать.
Mm-hmm.
Это было очень строго. А он в субботу делал, а когда к нему приходили и начинали приставать, что ж ты в субботу там оставляешь, он говорил, что вообще-то не человек для субботы, а суббота для человека. Хотя в иудейской церкви это было наоборот, там человек был для субботы.
И еще он говорит, что Сын Человеческий есть Господин и суббота.
Да, да, потому что в нем это все исполнялось внутренне. И поэтому, когда после его воскресения он входил в членов церкви Духом Своим Святым, то они же первые члены церкви были сплошь иудеями. И вот им он потом показал, что вам все эти заповеди соблюдать совершенно не обязательно, потому что вы должны исполнять связанное с ними духовное состояние сознания, а не заботиться о внешней чаше. И поэтому для христиан отменили вот эту вот внешнюю любовь. Потому что раньше, если язычник, например, становился иудеем, то он обязан был соблюдать все вот эти регуляции. А тут, наоборот, иудеи стали христианами, и с них сняли эти регуляции, потому что новое небо, которое образовалось после Господнего пришествия, он сначала преобразовал небо древнейшее, то есть ангелов небесных. Помните, солнце воссияло там, сколько, 7 раз, что ли? То есть он полностью изменил их духовное состояние, положение духовных обществ, и они стали привязаны не как вот в иудейской церкви к внешним чувственным формам, а ко внутренним формам благолюбия в сознании через ангелов неба духовного, которых он преобразовал через духовную степень божественной любви. Вот, Господи, от вечности была духовная степень божественной любви, а в нашем человечестве не было. И вот он ее актуализировал в сознании Иисуса Христа, Господь. И в него, помните, он говорит, что я всех к себе вознесу. И вот он этим вошел в те формы, вот почему он заставлял людей древней церкви, вплоть до иудейской, пребывать в формах внешних. Потому что они не могли стать духовными сами по себе. Но они могли, если они добросовестно выполняли внешние регуляции, это их не спасало. Но когда пришел Господь, оказывается, что эти формы были приуготовляемы по соответствию к его духовной степени божественной любви или божественной, либо же благолюбия. И он тогда исполнил их внутреннее сознание благолюбия. И вот эти формы внешние, ну, например, те же неедения кошерного, превратились в внутренние формы отвержения всего нечистого, нечистых чувств и нечистых побуждений. Вот для тех, которые составляли древнюю церковь вплоть до иудейской. Они были введены вот в эти новые небеса. И теперь ангелы небесные могли общаться с миром через ангелов духовных, через духовное состояние сознания. Они больше не были привязаны к этим регуляциям. Но при этом есть место, где сказано, что поскольку в христианстве с небрежением относятся к слову Ветхого Завета, то была сохранена иудейская церковь. Вообще, обычно, когда приходит новая церковь, старая полностью уничтожается. Но иудейская церковь была сохранена, потому что они читали и почитали слово в его буквальном смысле. И через них с миром имели связь определенные ангельские сообщества, которые были связаны с буквой вот этого Ветхого Завета. Но для их существования им важно исполнять эти регуляции, потому что они служат воплощением вот этого смысла слова буквального. То есть праведный иудеизм даже сейчас спасается тем, что он исполняет все вот эти предписания своей иудейской церкви в чистоте сердца, то есть искренне. И они входят в свои небеса, в которые находятся спасенные иудеи, но это уже небеса новой церкви. Вот когда пришел Господь, вот он дал новый завет. То есть до этого был завет 10 заповедей, и он не был отменен. Он просто был исполнен более внутренним смыслом. То есть для христиан отныне требовалось исполнять вторую часть 10 словия по внутреннему, по духовному. Вот поэтому от них отменили все эти регуляции, и поэтому это назвали новым заветом. Вот был древний завет, чисто внешнее исполнение. И через внешнее исполнение были спасены люди древней церкви и далее и до иудейской, которые исполняли его искренне. А теперь начался новый завет, то есть завет благолюбия. Но человек фактически входит в новый завет через Ветхий Завет. Вот вспомните, когда Господь говорит с этим юношей богатым, кто-то спросил, что нужно спастись. И он перечислил заповеди второй половины 10 словия. Ну, не только второй, но все 10 словия. И только после того, как юноша сказал, что я от молодости моей исполнял, он его возлюбил и сказал, тебе одного не отстает. раздать свое имущество и следовать за мной. Но имелось в виду какое имущество? Разумение иудейское. Угу. То есть ты должен теперь эти заповеди, в которых ты пребывал буквально, должны наполниться для тебя духовным содержанием. И у тебя отпадает необходимость следовать всем вот этим мелочным регуляциям. То есть теперь отныне не ты будешь для субботы, а суббота будет для тебя. Потому что это будет твоя вечная внутренняя суббота. И вот это вот был Новый Завет. И вот почему сохранилось и слово Ветхого Завета, и снова Нового Завета. Потому что на самом деле настоящий христианин сначала должен стать праведным иудеем через исполнение десятисловия, не через следование, то есть как бы внутренним иудеем. Потому что были внешние иудеи. Для внешнего, для вообще для иудеев важно было и внешнее иудейство, вот эти регуляции, и внутреннее иудейство. То есть он через это входил постепенно в исполнение десятисловия. А христианин, в отличие от иудея, он освобожден от исполнения всех этих мелочных регуляций, но он должен исполнить Ветхий Завет в его внутренней форме, то есть в виде десятисловия. И только потом он может войти в Новый Завет, или же внутренний завет любви и благолюбия к ближнему. А когда Господь пришел снова, это второе пришествие, он заключил Третий Завет. То есть Третий Завет – это вхождение в познание веры рассудочное. То есть не просто благолюбие, чисто внешне, вот как христианин. Они думали, что они должны раздать все имущество, правильно? Что только бедные войдут в Царство Небесное. А он дал внутреннее понимание, что это значит по соответствию. То есть христианин может, новой церкви может не раздавать свое имущество, но становиться при нем управителем и использовать его на возрождение, ну, на поднятие своих ближних. Ну, вот как, например, вот как Форд, помните, который создал завод, он и людям дал дешевые автомобили, способствовал, и о своих рабочих заботился.
Детские садики открыл.
Да, всю жизнь жил для людей. А сам ходил в достаточно дешевых костюмах, на самом деле, на всем как бы экономил, он был известен своей прижимистостью. И вот этот Третий Завет, подлинный христианин новой Господней Церкви, сначала входит в исполнение внешнее Первого Завета. Это, помните, пятая глава, исполнение, ну, вот это катехизис или десятисловие. Вот, во что он сначала войти должен. Потом он входит в христианское благолюбие, то есть любовь к ближнему, как к самому себе. А тогда для него открывается это рассудочное, с ним заключается Третий Завет, когда его рассудочное просветляется из благолюбия и становится духовным. Вот поэтому латинское слово со временем было осмыслено как Третий Завет. А многие думают, что они входят в новую церковь только потому, что они выучат соответствие, поначитаются, как ангелы на небесах живут. И при этом они бесчинствуют и нарушают вторую часть десятисловия, даже не входят во внутренний Первый Завет. Это, к сожалению, вспомню человека в Киеве, там даже местники были. Когда я приезжал в Киев, они приходили к нам на собрание, все. А потом один из них оказался проповедником свингерства, а другой его практическим воплотителем вместе с женой. И они какое-то время ходили и даже полагали себя, наверное, принадлежащими к новой Господней Церкви. Вот это надо четко понимать. Ни Новый Завет не отменил Ветхого Завета. Он просто перевел его во внутреннее понимание исполнения. Ни Третий Завет не отменил ни Ветхого Завета, ни Нового Завета. Но в Третьем Завете это и прямо говорится, что если ты не исполняешь десятисловия, то никакой ты не христианин, а уж тем более не христианин Новой Господней Церкви. Вот это важно понимать, что, говорится, Ветхий Завет имеется в виду десятисловие. Даже для иудеев. Хотя для иудеев, ну, можно сказать, что вот второзаконие. Приплюсование всех этих мелких регуляций, которое было актуально от момента основания иудейской церкви и до Господнего воскресения. Я думаю, апостолы отличались тем, что они скрупулезно исполняли, вот когда они были простыми рыбаками, все вот эти вот, возможно, не так скрупулезно, как фарисеи, потому что фарисеи, они были помешаны Вот почему фарисеи ходили и следили за Господом, нарушает ли он субботу или вообще что он не нарушает. Потому что для фарисеев первым признаком Мессии было бы скрупулезное исполнение именно внешних вот этих вот заповедей, регуляции мелочной этой. Почему Господь им говорит, что фарисей слепой, ты полируешь внешние чаши, а внутренние, там такой гроб, который сверху красив, но как могила, а внутри всякие кости, гниющие
остатки. Наблюдали за внешним, да?
Да, да. Что сначала очисти внешнее, не внутреннее в смысле, тогда и вся внешняя регуляция у тебя исполнится внутренним этим, духовным. А так ты вроде его исполняешь, ко мне пристаешь, когда я там в субботу исцелил, утверждаешь, что я нарушил это. Нарушил закон.
А вот в Старом Завете упоминается о книге браней Господних. Что это были за, что это могли быть за брани войны?
Это как раз было древнее слово, самое первое. Это вот часть ее попала, древнее слово попало. Вот оно состояло из пророческой части и из закона. Вот эти брани Господни, это была пророческая часть вот этого слова, которое потом исчезло. Древнего, самого первого, которое было до Ветхого Завета. Это как бы кусочки древнего слова, которые оказались коптированными в слово новое, или же слово иудейской церкви.
Ну, а какие-то подробности известны из этой книги?
Ну вот.
Что за брани Господни?
Так, и вот текст там приведен. Там он цитируется. Вот посмотри, Ветхий Завет.
А в какой книге это было, не помню?
Бытие.
В Бытие?
Там он не просто упоминается в брани Господней, а вот сказано в книге брани Господней, и дальше идет цитата.
Ну, довольно маленькая цитата. Она особенно содержательная.
Угу.
Насколько я помню.
Ну, сказано, что древнейшее слово было отнято у человечества. Правда, есть место, где говорится, что оно сохранилось в Великой Татарии полностью. Но это можно рассматривать и как представительство посоветуюсь, что-то это большая Татария там представительствовала. Ну, вот как, например, книга Ноя в Ветхом Завете. Она вроде бы описывает историю потопа, а на самом деле это чистой воды представительство по соответствию. То есть не было такого вот реального потопа, как он описан в Ное. Хотя для этого использовалась легенда о страшном потопе, который случился 13 тысяч лет назад, который смыл практически все полностью человечество. Но вот такого потопа, как Ноя, не было, потому что там под видом потопа, ну, под историей потопа Ноя, описан внутренний духовный потоп в древнейшей церкви. То есть тот духовный потоп, который их убил, смыл. Но это был именно внутренний потоп, внутренняя духовная вода. И точно так же вся эта история со словом древним, которое было сохранено Великой Татарии, может быть чистой воды вот такого вот истории по соответствиям, раскрывающим некие внутренние духовные составляющие латинского слова рассудочные. Это когда Хайат пришел к тому выводу, что, ну, они все пытались понять, если это слово, помните, я рассказывал, то как же оно соотносится, вот, что слово Ветхого Завета имеет внутренний смысл, слово Нового Завета имеет внутренний смысл. Соответственно, слово, латинское слово, они его называли Писание, тоже должно иметь внутренний смысл. Но таков ли он, как в слове Ветхого и Нового Завета, чем он от него отличается? И Хайат в результате начал показывать, что вот на примере истории Иоанна Крестителя, что да, вот в этом латинском слове все вот эти вот истории, они представительствуют внутреннее духовное состояние сознания. И потом эти в Голландии, они тоже пришли, ну, они как бы пошли к этому последовательно и сказали, что все, что написано о слове в книге Новорусвима и его небесного учения о Священном Писании, должно применяться к слову латинскому. И они были частично правы. Да, действительно, это слово имеет внутренний смысл, и оно должно применяться, что когда мы читаем все эти истории о католиках, о протестантах, о Великой Татарии, это описывается внутреннее состояние сознания человека. Но они подошли к тому, что он точно такой же, как он был в Ветхом и в Новом Заветах. А на самом деле внутренний смысл даже в Новом Завете отличался от смысла, ну, внутреннее в Ветхом Завете. Почему? Потому что смысл Ветхого Завета — представительство по соответствиям в чувственных формах ангелов небесных. Смысл внутренний Нового Завета — представительство ангелов небесных через ангелов духовных, через вот это новое небо, но тоже в чувственных формах. Вот поэтому, когда там говорится, что нужно все имущество раздать бедным, оно представительство по соответствиям действия благолюбия, тем не менее не затрагивает рассудочного осмысления. Но вот смысл раздать, то что получается, что в небо могут войти только бедные, все. А латинское слово представительствует по соответствиям рассудочную степень сознания. Вот там находятся небеса новой церкви, и поэтому его смысл не только представительствует, не только соответствует своему внутреннему смыслу, вот этому рассудочному, но и с ним связан. То есть внутренний смысл латинского слова образует понимание в природном рассудочном, когда он формируется природно-рассудочное, но это мертвое рассудочное, пока оно не оживлено Господом через просветление. Но это просветление отличается от просветления, которое имели люди древнейшей церкви, в том, что это просветление происходит из Господнего рассудочного, которое образовалось в Иисусе Христе, и оно действует только в рамках смысла буквального. Вот когда у Господа было просветление, через него, через Дух Святой образовался смысл буквальный Нового Завета. А потом, когда... Но он образовался только из смысла буквального Ветхого Завета. Потому что все формы смысла буквального Нового Завета, они раскрывают внутреннее содержание Завета Ветхого. Вот почему говорится, что в Господе был исполнен закон. Но этот закон проявился в Новом Завете, то есть не появилось новое слово. Вот как все время появилось древнейшее слово. А вот это слово Ветхого Завета, оно было связано с этим древнейшим словом. Это видно, вот те же, например, воины Иеговы могли быть туда включены как составная часть, потому что это оно было как бы на одном уровне. Это было тоже древнее слово, но просто преобразовано в большее понимание для людей чувственных. Оно было более связано с внешними чувственными формами. То есть оно показывало реальные истории, например, вот эти исторические книги. И, но это было тоже фактически, оно ничем не отличалось от слова древнего, только вот чувственные формы, в которых оно раскрывалось, они были немного иными, сдвинутыми. Поэтому вот Моисей мог использовать древнейшую, ну вот история о потопе и так далее, которые, возможно, были и в этом, и в древнейшей, ну и в этом самом первом слове, не создавалось ничего нового. Почему? Потому что вот это вот слово древнейшее, оно как? Вот оно исходило из уст людей древней церкви, древнейшей церкви, которые имели перцепцию. Потому что у них не было писанного слова, потому что все их деяния жизни и все слова, которые исходили из их уст, они были божественным словом. Вся жизнь была божественным словом. Вот в Иисусе Христе вся его жизнь была божественным словом, но Ветхого Завета. То есть внешние формы божественной жизни в Иисусе Христе были взяты из внутреннего смысла Ветхого Завета. Поэтому и говорится, что он исполнил закон, а не дал новый закон. Никакого нового закона не было дано. А было обожествление внутренних форм Ветхого Завета, и они для нас отлились вот в виде Завета Нового. И когда Господь второй раз пришел, он не дал нового совершенно слова, а он раскрыл внутреннейшие формы Ветхого и Нового Завета, и они связаны, вот три завета, Ветхий, Новый и Третий, потому что это единое слово в своих более внутренних рациональных осмыслениях, Третий Завет. И поэтому доктрина Нового Иерусалима, которая выходит через просветление, она обязана была взяться из внутренних форм Ветхого и Нового Заветов, и Третьего Заветов, и подтверждаться этим смыслом. И перцепция там была, перцепция духовно-небесная, а вовсе не чисто небесная. Потому что чисто небесное дало бы совершенно новое слово. Но этого даже Господь не делал, не сделал, когда он воплотился. А эти почему-то решили, что они могут быть возрождены до небесного состояния сознания. А отсюда уже совершенно автоматически следует, что вся их доктрина, она, если она духовная небесного происхождения, то значит все, что они не говорят, это новое божественное слово в своей букве. Фактически там было заложено отрицание смыслов буквальных Ветхого, Нового и Третьего Завета. Вот заметьте, Третий Завет не отрицает буквы, скажем, Ветхого Завета, а он дает просто его новое разумение. И поэтому вот эта новая доктрина, которая была основана на понимании того, что, да, Писание Сваденбурга – это Третий Божественный Завет, и в нем есть внутренний смысл, вот они почему-то не додумались до того, что этот смысл именно рассудочный, ну, внутренний, что там просветление рассудочное, то есть сначала образуется рассудочное природное, а потом это рассудочное просветляется и становится рассудочным духовным, но основанным на букве Ветхого, Нового и Третьего Заветов. То есть другое духовное разумение, но не новая буква слов, что было бы неизбежным следствием, если бы они могли бы восстанавливаться до состояния небесного. А что человек гения духовного не может быть восстановлен до гения небесного, это было записано, ну вот вы знаете, я делал доктринальное занятие, это содержится в букве Завета Третьего. И это там базовое его, это одно из базовых учений. То есть, когда идет переосмысление, например, вот пишутся католики, протестанты, что это все не католики, не протестанты, это духовное состояние человека новой церкви. Оно не отрицает того, что это было и католики, и протестанты, оно просто дает новое понимание. Но оно не отрицает описаний буквальных латинского слова, просто дает новое понимание. А вот когда это же применяется и отрицается, вот, например, можно с таким подходом заявить, что мы неправильно понимаем латинское слово в букве, что там утверждение, что человек духовный не может стать небесным, является лишь представительностью по соответствию. Но это относится именно к тем базовым доктринам, которые, можно сказать, относятся к заповедям жизни. Потому что это совершенно разные заповеди жизни для духовных и для небесных. И вот там его внутренний смысл просеивает в его смысле внешнем и буквальном. Это то, что не может быть отрицаемо. Точно так же, как не может быть отрицаемо под предлогом того, что это всего лишь соответствие, говорящее о каких-то вещах внутренних духовных, утверждение о том, что в этой вселенной есть только одна личность, это Господь, что все творение существует в сознании самого Господа, что нет никакой материальной реальности. Это прямо латинское слово утверждает в различных местах, и оно более открыто, что нет никакой материальной реальности, сосуществующей Господу от вечности. А что все это лишь видимости чувственного восприятия сознания Господа в самом себе. Вот это не может быть отрицаемо. А если пойти по тому принципу, что я стал, возродился до небесного, получил небесную перцепцию, то там можно отрицать все, что угодно и переворачивать. И я думаю, что Господь позаботился, чтобы я этого не понял, этого утверждения Дохимилишелер, до того, как я созрел, до того, чтобы понять вот эти утверждения смысла буквального, о духовных и небесных и так далее, о рассудочном. Кстати, и Талка этому немало поспособствовал. Потому что я бы тогда употреблял мое рассудочное, как они это делали, но я считаю, что делал даже гораздо более эффективно для разрушения буквального смысла Третьего Божественного Завета. То есть меня Господь спас от этого. И не столько меня, сколько церковь, потому что я мог бы наделать очень много вреда на этом поприще. Я всякий раз, когда думаю, если бы я осознал это раньше, их утверждение, и принял бы его, сколько бы я наделал. Потому что есть многие, которые это осознают и принимают, но они при этом остаются совершенно безопасными, потому что они не в состоянии это применить. Вот. И в Штатах я вот видал тех, которые это все с радостью принимают, и они думают, что они небесные, и они бля-бля-бля, но совершенно безопасно, потому что видно, что это бля-бля-бля. Для любого рассудочного человека, даже природного. И вот этот вот круг, вот я постоянно повторяю, что они пошли по верному пути, но сделали ложный поворот. И поэтому нельзя сказать, что все, что было приобретено Господней Новой Церкви, вот это таким лишь ветви, что оно все ложное. Но там надо разделять мух и котлет. Потому что в свое время, когда вот они начали сражаться со всеобщей Новой Церковью, то те в результате этих сражений выплеснули с водой много детей, в частности. Они начали утверждать, что доброе человека принадлежит человеку в нем, что, очевидно, противоречило даже букве латинского слова. Они полностью отвергли идею внутреннего смысла латинского слова. Типа, это так опасно, смотрите, к чему оно приводит, это т.д. и т.п. Об этом даже жалел епископ этот, который, датчан, с которым боролся, говорил, что как жалко, что в результате этих мы взяли за доктринальность утверждение, что доброе в человеке его собственное, потому что он видел, что оно не соответствует. То есть это была трагедия. В этой трагедии как бы пострадали обе стороны. Те, пытаясь отгородиться, вот, надвигая, они чувствовали, что там надвигается что-то ужасное. Они это никогда не сформулировали точно, но они постигали, что это разрушает буквальный смысл латинского слова. Но в борьбе за буквальный смысл они в результате уничтожили все эти ростки духовного понимания, которые были в этом, ну, проявлении. Они, скажем, никогда буквально не отрицали этого хаэта, но они его предали полному забвению. Там о нем никто никогда не слышал. А как же? Вот посмотрите, к чему это ведет. Ну и то, что я наблюдал сейчас, в общем-то, оно выродилось в совершенно такую чувственную внешнюю организацию. Ну, да, не только эти причины, конечно, но и это тоже. Потому что поэтому те как бы поднимали, я имею в виду Дохимиль и Шиллер, ребята, они поднимали правильные вопросы. Они всегда на них давали правильные ответы, но это была почва для дискуссии. А как только дискуссия была прекращена, от этого прежде всего пострадала именно всеобщая новая церковь. И эти пострадали, потому что им не было кому указать, вот, ребята, вот тут у вас ошибка. Они тоже этих отвергли. Но это было так соблазнительно, так заманчиво. Мы небесные люди, со всем отсюда вытекающим. Если бы они сразу поставили себе, мы не можем быть даже чисто духовными. Теоретически можно, потому что ангел из Церкви Нового Иерусалима, то есть вот это природно-духовное или природно-небесное, он может теоретически возвыситься до ангела чисто духовного неба, то есть подняться на небо выше. Но вот никакой духовный ангел не может возвыситься до ангела небесного неба без страшных последствий для себя. И, ну, если бы они это сразу поставили, вот это вот, причем Питкерн это ставил, но в каком смысле? Что да, теоретически это возможно, но практически мы до этого еще не доросли. Так что, ребята, не надо считать себя небесными, а давайте реально взглянем, кем мы есть. Мы в лучшем случае чувственные люди, которые стремятся хоть к какому-то духовному просветлению. И он это и для себя ставил, и для других. И поэтому даже вот его заблуждение в этом вопросе не привело лично его к трагическим последствиям. И именно поэтому Господь ему давал духовное просветление и очень многие его занятия, проповеди, классы, потому что он как в основном концентрировался на чисто практической чувственной жизни в заповедях. Они обладают колоссальным мудростью внутренней зарядом, потому что нам видно вот это духовное просветление, которое он не стремился выдавать за небесное. А вот были другие, которые, к сожалению, пошли по совершенно страшному пути. Мне надо будет этим еще заняться, так сказать, более подробно проявить, уже с доказательствами. Тем более, что я перевел вот эти вот первые статьи из журнала Дохимиль Шиллер, где они провозглашают, прежде всего, Фейфер, что вот мы сейчас станем небесными.
А он еще издается, этот журнал, или нет?
Будете смеяться. Он издается в Голландии. А издает его такая личность, сейчас я вспомню фамилию, нет, не вспомню, который с 60-х годов был провозглашен гомосексуалистом.
там что-то рассказывали, я помню.
Да, да, да. И вот именно он продолжает издавать вот этот Бахимели Шелер. Вы можете представить, какое его содержание.
Может быть, он уже не вымер?
Нет, он живет там с каким-то этим археологом.
Да, до сих пор, на сегодняшний день.
Да, да. Он не просто гомик, а он гомик рассудочно подтвержденный.
Я понял.
Укорененный, что называется. Но я с ним познакомился еще, когда я был в Голландии, кажется, это был 2006 год. Там был такой Гус Янсенс, который организовал, ну, такой вот, тоже он когда-то учился в Штатах вместе с Душином. Ну, и вот я с ним познакомился на этой конференции. И вот он организовал конференцию в Голландии, там такой городок Армсфорд. И я приехал туда, и я там видал этого человека. Я не могу вспомнить его. Сейчас вот на все время мелькает. И, но я уже знал, что он гомосексуалист, я просто предпочел с ним не общаться. Так срочно в Штаты полетело это вот сообщение, что я не люблю гомосексуалистов. А я не то, что их не люблю, я просто предпочитаю с ними не общаться. Если я знаю, что человек реально гомосексуалист, то я очень осторожен в общении с ним. Потому что зачем мне налаживать духовные связи, которые потом мне ухнутся в том... Они же не понимают, я извиняюсь, идиоты, что гомик может чувственно выглядеть очень неплохо. Какой рубаха парень, все. Но когда ты с ним заключаешь тут внешние чувственные привязанности, в том мире, когда его гомиковская натура воплощается в чувственные адские состояния сознания и внешнюю реальность, даже если ты сам по себе хороший, то это цепь, которую он тебе держит на цепи в рабстве. Как латинское слово говорит, такие потом этих добрых рассматривают как свою добычу, пока те от них не освободятся, если им удастся от них освободиться, и тащат свою преисподнюю. А если у тебя нет твердой духовной основы, то они тебя могут утащить в свою преисподнюю, и ты станешь вместе с ними и такой же, как они, или такая же, как они. То есть это очень опасная связь. Всегда надо четко думать, с кем ты имеешь дело.
Просто интересно, в Америке в церкви это что, не читали?
Они читают только о том, как ангелам хорошо на небесах жить. И какие-нибудь там соответствия из тайн небесных. И думают, что они духовные, потому что они эти соответствия изучили и прочли.
Добрые такие, потому что Господь всех прощает.
Да, да, да. А добрые, потому что они прощают гомиков, они их и ненавидят. Они это думают, что это они такие добрые. А гомики их рассматривают как полезных идиотов. Угу. И вот тогда, я думаю, на меня многие зуб уже завели. Как же он не любит гомиков? Он такой страшный, он такой жестокий. Ну-ну. Но, слава богу, их так сказать, духовное здоровье – это уже не мои проблемы. Я уже выступил с докладом, они его отвергли. Они даже не пошли в обсуждение. Ну, как говорится, помните, что если вы пришли в дом и засвидетельствовали, а вас не приняли и выгнали, то выходя просто отрисите пыль
это ваше,
чувственно, да. Нечувственно, то есть пыль это самое внешнее чувственное или же сопь. Отрисите с ног своих и забудьте о них. Потому что я сделал для них все, что мог. Большего для них ничего не могу сделать. Если бы они хотя бы вступили в дискуссию, там о чем-то можно было говорить, а так. И я даже жалости к ним не испытываю, потому что они ведут, что творят. Они просто не ведут, к чему это их ведет. Хотя могли бы. Они к этому, как вот может подтвердить Максим, кричали, что мы вот и в церкви тут всю жизнь, а ты пришел там, ты тут на уши лапшу вешаешь. Вот вам в том мире эти слова и вспомнят потом. И спросят. Помните, что раб, который знал волю господина своего и не делал, будет бит гораздо больше того раба, который не знал и потому не делал. То есть с них спросят гораздо строже, чем с их друзей-гомиков, которые никогда в жизни ничего нового не слышали. Вот этот, ну как же его фамилия? Голландия этот, гомик. Ну это ярчайший пример полного духовного извращения. В общем, именно рассудочно. Потому что он достаточно природно рассудочный, чтобы понимать, что он делает. Но он, поэтому...
И он там является пастырем?
Ну, он не пастырь, но он как бы там... Он никогда не был священником, но он всегда был активистом. И он продолжает издавать этот журнал. и все эти архивные материалы. И я считаю, что это как бы он как бы просто чувственное следствие вот этого страшного духовного извращения, связанного с тем, что они отвергли смысл, то те места в смысле буквально латинского слова, которые им говорили, что ребята, вы не можете быть небесными ангелами и небесными людьми, а можете быть только в лучшем случае природно небесными в церкви, но именно вот на уровне рассудочного. А это даже ниже, вот природно-небесные ангелы или небесно-природные, они ниже, чем даже просто чисто духовные ангелы, но полностью духовные. Потому что они относятся к высшей степени природной сознания, то есть рассудочной, а те уже относятся к духовной степени сознания, которая в раздельной степени находится на ступень выше.
Вот он издает журнал до сих пор. Что в этом журнале печатается? Свиденбург или уже что хотят они там?
Знаете, я к этому не проявил никакого интереса. Но мне просто все это было неинтересно, все эти архивы. Потому что Дима-то это принял в свое время сразу. А я же говорю, что меня Господь воздерживал до определенной степени. Мне хватало латинского слова без всех этих архивов.
Я просто еще почему спрашивала, потому что Господь может же через любого человека, через кого угодно, вплоть до того, как в Библии написано, что вот осел заговорит и скажет там что-то. Он через любого человека может его использовать как инструмент. Почему я спрашиваю, что именно он печатает? Он печатает то, что надо, или они там уже пошли свое от себя?
Не знаю, но опять же говорю, что то, что надо, хватает и вот этого из Штата, где Мишелер. Я даже не знаю, на каком языке он там печатает. Невозможно, он на голландском печатает. Этот же Де Хемили Шелли раздавался на голландском, и потом его перевели, вот Питкин заплатил, его перевели на английский, и издали вот 4 тома.
Ну, я вот заходила через сайт Новой Церкви, на церкви, Новой Церкви в Европе, и там была Голландия, и оттуда я вышла на вот этот журнал, и там статьи есть у них там.
А на каком языке?
Я включила переводчик Google. Наверное, там все-таки было на голландском.
Да, я думаю, что он на голландском его продолжает издавать.
Может быть, там какие-то статьи были на английском, потому что там, там целый список всего, много всего есть. Вот. И там бытие объясняется вообще, что имеется в виду под каждым вот этим вот стихом. Очень интересно. Там я.
Вот я говорю, меня это не интересовало и в лучшие времена, а сейчас, то тем более мне это все. Ну и он у меня, в принципе, как же у него фамилия, вызывал какое-то внутреннее неприятие. Он такой наглый, самодовольный, это лицо, это надо видеть.
Это ж как это. Я просто еще, знаете, к чему? Если этот человек издает журнал и печатает, допустим, действительно там истинного Свиденборга, то он хотя бы прочитывая перед тем, как публиковать, он должен был уже вразумиться и перестать быть тем, кем он есть.
Он не принял первого завета. А если он не принял первого, то какой там третий?
Да, вот что интересно. А если он никуда не перешел, в смысле не исправился, не покаялся и ничего, то вполне возможно, что там печатают всякую ересь.
Или гораздо.
На имени просто играют на этом.
Знаете, вот тут в интернете есть перевод чей-то на ручке. Он перевел «Тайны небесные», вроде сейчас взялся за «Апокалипсис открытый». И я этот перевод читать не мог, потому что там слишком много переводчиков. Это уже не перевод, это уже интерпретация. Просто что-то внутреннее, это не воспринимаю. А люди читают, ничего. А вот почему все-таки предпочитают читать английские переводы, и притом не всякие, а именно 19 века. Когда там действительно были люди, которые были внутренне в этом, в учении. Потому что это только когда кажется, что перевод, да, а ничего подобного. Знаете, вот бывает, как вода в мертвом море. Она вроде и вода, да, а пить невозможно.
Я вот тоже поняла это, когда только начинала Библию читать. Первое, когда покупала, где-то вообще я что-то видела, что прочитала такую информацию, что, Бытие написано, вначале было слово, да? А вот на русский переведено, что это было слово, А по-гречески, ну еще или там древнегреческим, не знаю каком, оно еще и, ну, имеет смысл не такой чисто, как у нас, а что это еще и действие. Нет, ну, не само, нет, спасибо, я не
буду. Я не буду тоже, все, спасибо.
Не само действие, а что это еще, ой, ну, не только слово, а это еще и действие. И когда даже подставить вот этот вариант под действие, то тогда более становится понятнее даже бытие, создание вот это, что было не слово, а что-то сказанное и все, а что это еще и действие было, создавалось что-то, творилось. И я уже поняла, что тогда, что... Как говорится, дай Бог не попасть на какой-то не тот перевод, потому что можно прочитать что угодно.
Mm-hmm. Вот.
И ты будешь в это верить, что оно действительно mm-hmm. так. А оказывается, у этого слова есть еще и другое значение, которое может либо объяснить, либо вообще даже в корне твое представление.
Либо наоборот, да. Я, понимаете, вот латинское слово говорит, что логос – это употребляется там истинное. Но... А у нас это переводит как истина.
Угу.
Истина – это имеется в виду некое, так сказать, вербальное утверждение. А истина – это нечто истинное. Вот это как, вот знаете, как теплое, мягкое, это прилагательное. А оно уже соотносится к конкретным формам. То есть, согласно латинскому слову, доброе – это содержимое, а истинное – это форма доброго. Причем не бывает доброго вообще или истинного вообще, оно всякий раз конкретно. То есть любая сущая форма, происходящая, истинная форма, происходящая от истинного подлинного доброго, вот она есть логос. То есть в любой форме истинного содержится действие доброго. Потому что истинное – это форма действия доброго. Вот, например, возьмите вот дерево, да? Вот в моментальном срезе это просто некая красивая форма. А на самом деле это действие. Это зернышко, которое растет, распускает ветви, проводит эти вот семена, и потом эти. Это вот во всем, что мы видим, есть скрытое действие. Даже в столе. Действие.
Это такое проявление чего-то.
Да, да. Вот, например, стол. Вот в самом внешнем восприятии это просто вот столешница и четыре ножки. На самом деле это действие, дарующая нам поддержку для того, чтобы мы тут расставили еду, поели, все. Это действие, воплощенная форма. И тем более человек, всякий человек, это действие, это как бы совокупность множества действий, воплощенных в различные органические формы. И вот это вот значит, это истинное. То есть фактически в этом Бог там доброе, по соответствию. А истинное, это же, кстати, вот это... Древнее еврейское слово «амуна», или же «аминь», как его. Это тоже истинное. Но это именно истинное как действие. И там просто говорится, что абсолютная форма дала все разнообразие форм относительных. Но сначала первое доброе, вот Бог, да, любовь. Доброе – это как бы производное любви. Оно порождает логос как истинное, абсолютное. То есть и абсолютно истинную форму в человеческую форму, потому что абсолютно истинная форма, она человеческая. Это вот первое исходящее от Господа от вечности в творении. То есть, помните эти занятия, есть Господь от вечности, есть Господь в творении. Но это не разные Господы, один и тот же Господь, просто его вот это солнце мира духовного, это... Каждый ангел видит солнце мира духовное, которое производит тот духовный свет, которым он мыслит, из которого все чувственные формы его личного восприятия образуются. И он это воспринимает как солнце, но в книге о божественной любви и божественной премудрости сказано, что солнце неба – это на самом деле самое внутреннее состояние сознания ангелов. Оно не вне его, а внутри его. Просто так как оно самое высшее и самое внутреннее, то он видит его вне себя, как сияющее солнце там, на определенном градусе высоты. Но это солнце меняется в зависимости от изменения внутренних состояний, самого высшего внутреннего состояния его сознания. А самое внутреннее высшее состояние его сознания – это форма божественная Господня в его сознании, приспособленная к его восприятию. То есть она человечна, это самое высшее его человеческое сущее, находящееся в его сознании. Но он это самое высшее человеческое сущее воспринимает в виде внешнего солнца, а изменение этого солнца, там тучки набежали, все имеет яркость светить, оно просто свидетельствует об изменениях восприятия им неизменного в себе божественного сущего, в божественное сущее, приспособленное к его сознанию и являющееся самой внутренней или же самой высшей формой его человеческого. То есть, если читать латинское слово, не зная или не обращая внимания, но этим цитатом представляется, что вот у ангелов есть солнце мира духовного, которое в ней него светит. А вот в том месте четко сказано, что нет, это лишь представительство по соответствиям, как и все внешние формы ангела. Но что на самом деле эта форма находится внутри его сознания. И вот там как раз описывается формирование сознания от самой внутренней формы. Первая глава Евангелия от Иоанна, они описывают формирование в нисходящей последовательности человеческого сознания. Потому что ничего не существует, существует только человеческое сознание. И даже не множество человеческих сознаний, это все видимости. А в тварности это одно и то же человеческое сознание. Вот почему Господь, например, целый народ видит как одного человека. Потому что целый народ в реальности, то есть, ну не в реальности, а в более, так сказать, подлинной видимости, это один человек. Это нам кажется, что вот нас много, да, мы разные, все это все видимость. И в этом одном человеке как бы есть разные состояния сознания, они проецируются наружу составляющими его людьми, хорошими, плохими, ужасными, святыми и так далее. Но это все состояние одной и той же человечности. И поэтому всякий народ – это одна и та же человечность, представительствующая в внешних формах. А все наше человечество – это тоже один человек перед Господом. Хотя оно вроде разделено там на всякие нации, народы и так далее. Но на самом деле это один и тот же человек, но просто различное проявление в сознании этого одного человека. И вот когда это все знаешь, то все это смотрится совершенно иначе. И вот если это знать, то первые стихи Евангелия Иоанна, вот если, чтобы его понять, нужно прочесть книгу «Ангельская премудрость о божественной любви и божественной премудрости». А еще лучше вот это вот посмертное, взятое из апокалипсиса открытого, об ангельской любви, ангельской премудрости. Вот тогда вот эта первая глава откроется совершенно в другом понимании. Хотя там вроде всего-то пару стихов, а в них настолько, на самом деле, такая бездна заложена. И именно вот книга «Ангельская премудрость о божественной любви и божественной премудрости» – это именно раскрытие внутреннего смысла вот этих первых стихов из первой главы Евангелия от Иоанна. Это оно и есть.
Это та книжка.
У нас это есть.
Конечно, есть.
Там одна премудрость переведена, а другая нет, да?
Обе переведены.
Обе,
угу. Просто.
Я знаю, что их две. Это о божественном проведении.
Да, и, так, да, есть и вторая. Нет.
А есть еще и вторая, да. Вот точно.
У нас нету, по-моему.
Как? Нет у нас второй, да?
У вас должна быть красная книжка, где обе. Угу. Нет?
Она толще в два раза почти.
Да. Такая красная?
Нет, толще в два раза.
Она была тут, по крайней мере.
Была, да. А, ну надо поискать, потому что не наша, но она там стоит.
Да, да. Она где-то должна быть, потому что я тут оставлял.
Это о божественном проведении, а та...
А ангельская премудрость о божественной...
Любви.
И божественной мудрости.
А, о божественной любви и божественной мудрости.
Там, или божественное проведение.
Нет, это проведение, это вот тут. А есть просто одна, красная, где они все под одной обложкой.
И там написано не проведение, а мудрость в конце.
А я не помню, что написано.
Так, кстати, на Петровке купил в Киеве. На Петровке купил в Киеве.
Ее сначала издали вот так вот в Москве.
Львов 97 написано.
А, во Львове. А, это да, это в Москве должно было быть издано, но потом не пошло. И вот такой Стас был, он перекупил ее у этого московского и издал здесь. А потом в Москве ее издали полностью, вот под одной обложкой.
При участии лондонского
сайта. Это я привез оттуда рукопись.
Рукопись.
Ксероксе. И рукопись, рукописной перевод.
Угу.
Это я привез ксероксы этой рукописи. Отвез в Москву. В Москве ее набрали. Там собирался человек издавать. А потом он что-то не пошло. И ее перекупил вот этот такой Стас тут был. Как же его фамилия? Плотников, да.
А вот написано.
Стас Плотников, да. И вот он ее издал во Львове. Да-да, я знаю.
Там написано.
И к ней было мое предисловие. Только не к этой, а к первой книжке.
Нет, нету.
Ну, где-то должно быть, да.
Оно... А ты посмотрел, ну, там, где зеркало, там столько.
Да ладно, потом да. Поищите.
Ну,
да, я посмотрела.
И тут редакторы ваши стоп еще написаны.
Да, да. Только вся редактура пропала, к сожалению.
А кто ж переводчик? Тут написано с латыни какой-то Трайпс.
Трайпс, да.
А
да.
На русский?
Ну, это на русский. Он переводил на русский.
На русский.
Да, но для него русский был не родным, поэтому и перевод такой иногда очень своеобразный.
А кто этот Трайпс?
А кто его знает? Но он, для него русский был не родным. Какой-то иностранец. Может, немец, может, англичанин.
Из-за того же Лондона, вот этого сосайти. Блумсбери какой-то.
Не знаю. Я, мне об этом Трайпсе известно только то, что он не был русским.
90... А, подождите. 97-й, а вы тогда только закончили в Штатах?
Я еще даже не закончил.
Но они вам дали уже редактировать его, да?
Ну, я редактировал. Был договор. Я буду редактировать о божественной премудрости. Mm-hmm. А Андрей Вашисов будет редактировать «Божественное привидение». Но потом у нас возникли на эту тему некоторые разногласия. У меня возникло подозрение, что он редактировал не по латыни, а по... Я хоть старался в латин заглядывать, а он чисто по-английскому. Ну, не знаю. Но все это оказалось совершенно бессмысленным, потому что все правки исчезли где-то в Москве и никогда не были внесены сюда. Так что то, что тут написано, что я его редактор, это неправда. Правок там нет. Мне немного стыдно, потому что люди будут думать, что как же я так отредактировал, а оно такое. Но вы можете скинуть этот текст на планшет. Он у нас есть в текстовой форме. Кстати, это та книга, в которую наибольше вцепился этот Анатолий. Она у него была, помнишь, вся аж подчерканная.
Он мог Сергей взять ее, ту красную.
Ну, беда в том, что у меня их практически не осталось. Я попробовал поискать, потому что... Ну, это как раз тот вариант, когда начинать надо вот с этой книжки, а потом уже переходить к той. Хотя сначала была издана та, а потом это.
Я, кажется, прочитал или половину прочитал.
Это колоссальная книга. В свое время я еще...
Давно еще.
Ну, это еще до моего знакомства со Штатами. Я нашел... Я тогда работал в Академии наук. И я воспользовался межбиблиотечным абонементом и узнал, что в Варшаве эта книга есть на польском. И я ее выписал из Варшавы по МБА. Она сюда пришла. Я сделал копию. Заказал у нас, вернее, копию на фильм. Потом распечатал на фотографии. Она у меня где-то до сих пор лежит на фотографиях. А я же польский знал. Ну, как знал? Я читал там детективы, фантастику. А тут мне пришлось взять украинско-польский словарь у одного из наших членов. Это такой Сергей Полытко был. И мое знание польского языка существенно улучшилось после того, как я закончил чтение этой книжки. И я ее прочел на польском. И даже, помню, переводил на русский главы у степеня профанации. И именно в этой книжке я нашел адрес. Я понял, что в Лондоне есть Swedenborg Society, которая издает эти книжки. Там было написано для, ну, для Британии и для заграницы. И вот по следам этой книжки я попросил человека, это был 90-й год, кажется, политическим связям, там какой-то диссидент украинский жил в Лондоне, чтобы он связал меня с ними. Я же тогда английского не знал, кстати. И он пошел, и его там направили, потом я это понял, такая Мишель Чёрч, там такой был пастор, он мне написал на английском. Но у меня тогда был знакомый, который мне переводил с английского их письма, и что главнее, он переводил мои письма на английский туда, он был профессиональный переводчик. И вот это через эту книжку возник мой первый контакт с Соединенными, ну вообще с Новой Церковью. И у меня до сих... Я ее все хоть порывался издать на польском, я даже отнес в издательство. И у меня есть на польском языке ее текст, ну, распознанный. С моих фотографий его распознали на сканере потом в издательстве. И она где-то в Польше есть, то ли Вроцлавская библиотека, на сайте выставлена. Ну, я издал на польском «Новый Иерусалим» и порывался все издать эту. Но пока это было не очень актуально, но кто знает, что будет через какое-то время. Но я был такой счастливый, что я нашел их хотя бы на польском в свое время. Я эти книги собирал тогда по крупицам. Не представляете, как это тяжело было. Сначала нашел вот эту питерской Салтыковой библиотеки имени Салтыкова «Щедрина о небе об аде». У меня тогда не хватило ума поискать, нет ли там чего другого. Я так обрадовался этой книжке. Потом в Москве нашел «О любви супружественной». Потом где-то с рук купил вот первые главы «Тайн небесных» и «О божественной любви и божественной премудрости». А потом обнаружил, что там есть пара книжек. В частности, первая глава «Апокалипсиса», истолкованного на русском языке. Ну и так еще по мелочам.
И это ж мы не знали полного списка книг, да?
Конечно, нет.
Не было ж Википедии,
да,
ни
да,
интернета.
Нет, так, ну это ж на дворе 90-й год, о чем разговор?
То есть вы о Свиденборге толком ничего не знали, да? Какие труды он писал? Просто отрывки?
Вот все, что было написано в книге о небе об аде, включая эту биографию, это единственное, что я знал. А потом начал уже искать, я пошел в нашу Львовскую библиотеку. Тут есть отдел редких рукописей, там какая-то книга была на немецком, а то, по-моему, о Свиденборге. Ну, для меня что немецкий, что китайский, понятное дело. Еще таким готическим шрифтом. Не было ж ни переводчиков, ничего.
Ну да.
То есть...
Но вон еще были книги на иностранном языке. Да?
Ну и даже если бы пришли на английском, тогда книги, что бы я с ними делал, если я английского не знал. Я тут, когда перед этим занимался буддизмом, я в Москве нашел, там в Нью-Йорке по буддизму вышла какая-то книжка, и мне ее прислали, и она была на английском, и я на нее тупо посмотрел и отправил обратно.
А в школе разве не было английского?
Был. Я ее изучал и в школе, и в институте.
Очень плохой, да?
Нет.
Смотря кто преподает.
Дело даже не в этом. Не было стимула учить английский. У нас его типа преподавали, но никто не настаивал на том, чтобы ты его изучал. А зачем тебе знать этот буржуинский язык? То есть формально его преподавали, но де-факто государство не было заинтересовано в том, чтобы его учили. Поэтому я помню, меня в школе под конец все-таки заставили там выучить какие-то слова, что-то сдать, я сдавал отдельно. Но самое главное, что у меня очень слабая способность к языкам, плюс у меня к английскому была какая-то такая ведраза всегда. Это вот. Не знаю почему. Именно к английскому. Вот польский я изучал счастливо, было все. А английский что-то вот... Я бы думал, что мне его все-таки придется выучить под конец. Ну, а потом уже когда... То есть это просто было благословение Божье, что меня... Вот я нашел контакты с... Потому что с Лондоном, ну как, мы с ним так... Ну какой может быть переписка, когда языка не знаешь, и они, в общем, не очень были в нас заинтересованы. Ну так, есть мы, ладно, пусть мы и будем. И потом появился этот Фокс, потому что если бы не Фокс, то не попал бы я ни в какие в Штаты, это надо признать. И уж тем более там меня бы не взяли на обучение. То есть при всех моих последующих претензиях к Фоксу, я не могу не признать, что это было то орудие, которое Господь использовал, чтобы меня это вот, ну, привести в штат. Хотя Фокс тоже на меня смотрел, ну, типа нашел себе этого собачку, которую он сделает своим этим, ну, сторожевым псом и будет использовать против этих в Штатах. Но я тогда думал, что я спасаю этих в Штатах от злобного Фокса, а только теперь я осознал, что во многом Фокс был прав. И у него методы были ужасные, он сам ничего не... Он тоже был очень таким, но... Но я все думал, что там... Ладно. Но вот если бы Господь меня тогда через Фокс не привел в Штаты, они бы меня не взяли, не направили учить английский, и потом я... И самое главное, что я когда попал в эту богословскую школу, я английский знал еще с 5 на 10. Это только что ко мне относились так поблажливо, да? Мне разрешили не делать письменные работы. Иначе я бы не смог учиться, если бы меня требовали то, что требовали от всех остальных. Но я себе сказал, что я сюда пришел быть не писателем, а читателем. И я сосредоточил. Я только вот после 3-го года обучения начал читать с листа и не замечать, на каком языке я читаю.
Ну вы полностью погрузились просто в среду.
Да, да.
А как вы именно учили? Что было?
Меня сначала направили так называемое... Ну, школу, которая готовит учеников для поступления в американские университеты.
Русские, mm-hmm. да? Русскоговорящие?
Нет, всех. Там только на английском они общаются. Ага. То есть... И я когда туда попал, я не знал разницы между R and IS. Mm-hmm. И я начал с первого курса, и там надо пройти 5 уровней. Mm-hmm. И после 5-го они гарантируют, что ты можешь спокойно идти во всякий университет. Но проблема заключается в том, что у меня было только полгода на обучение. И я прошел только 3. И третий я попал, так сказать, на карачку, что называется, выполз. И мне важен был третий уровень, потому что там преподавали грамматику. И когда я закончил третий уровень, я уже грамматику понимал хорошо. Но, я говорю, у меня всегда была проблема с запоминанием справочной информации. И я за каждым вторым словом лез в словарь. А тут мне выдали такие, знаете, от третьего толстенные папки по каждому курсу читать. И это был первую неделю, две недели. Я думал, что вообще сдохну, что я не смогу учиться, потому что этого не... Даже не то, что там читать какого-нибудь Шерлока Холмса. Это сложнейший текст. Но тут я выяснил, что там такая была Лариса. Она сказала, а что ты мучишься? Тут вот есть такие электронные словари. Знаете, когда только появился электронный словарь, так он такого размера, там клавиатура, ты набираешь на английском, он ее переводит на русский. И что-то эти Фокс его жена были против, но Лариса такая была очень активна. Без вот эти она выбила, чтобы мне купила. Он стоил $180, я извиняюсь.
90, да.
Да. И
сейчас
большие деньги.
Да. Даже ни компьютеров, переводчиков, ничего. И вот этот словарь меня фактически спас. Вот с его помощью я начал читать, входить. Но я говорю, когда вот я закончил первый год, первый свой семестр, ну, триместр, там, три семестра, первый год, да, то вот я прочитывал страницу текста, и у меня мозги просто закипали. Я был настолько вымотан. И зачем-то я летом, нет бы хоть отдохнуть и сдать на права, я зачем-то сунулся учить древнегреческий через английский, короче. И это надо было по этой дикой жаре ходить там куда-то за 3 километра. И эта преподавательница была в результате никакого древнегреческого, и только время зря потерял, и не отдохнул. И потом второй год было очень тяжело, а третий уже было, конечно, гораздо легче.
Так они вас на курсах учили английскому на английском?
Да. Там не только я, там
я даже не представляю.
В классе сидели... Я был единственный русскоговорящий. В основном там были латиносы, японцы, корейцы, китайцев не было.
А как они, ну, они на пальцах, получается, объясняли?
Да? Первые... А там очень хорошие методики.
Первые слова.
Да, да, да. Просто очень хорошие методики. Очень хорошие. У меня до сих пор учебники есть. Они все на рисунках, они очень хорошо. Да вот. Ну и я сознательно себе поставил, что я не буду ничего читать на русском. Раз. Вот, даже газеток.
Самое главное.
Потом, когда там был вот этот Душан Север, он когда-то учил русский в своей Хорватии, ну, Югославии еще. И он пробовал со мной разговаривать на том, что он думал русский. Я ему говорил, но, please, only English, только английский.
А сейчас вы с ним общаетесь на ком?
Он со мной время от времени пробует переходить, но когда дело важное, то он говорит, о, English, и сразу переходит на English. Я, к сожалению, потерял существенно английский, потому что когда я там жил, я когда вернулся сюда, то у меня даже был, ну, уже акцент такой американский в русском, а сейчас у меня... То есть читать-то я читаю только на английском, поэтому читание у меня сохранилось, а вот разговорный у меня существенно пострадал. Плюс он никогда не был особенно хорошим, потому что я учил английский через чтение. А письменный английский и устный английский – это две разных языка. Я знал хорошо письменный английский, я потом писал на нем, ну и еще и сейчас пишу на нем. Но вот именно в коммуникации, потому что я общался в основном на занятиях, а американцы тебя никогда не будут поправлять, они как бы это у них вежливость, они делают вид, что все хорошо, даже если они тебя не поняли. Что очень плохо, потому что ты не понимаешь, что ты говоришь неправильно.
Не знаю,
это медвежья услуга. Ну вот через эту книжку о божественном провидении открылось для меня окно. Ну и учите, это же 90-й год, это закрытый Советский Союз, это все еще Советский Союз. Он уже был не таким жестоким, как еще 5 лет раньше, но все равно. все-таки все равно контакты за границей все еще очень не приветствовались. Но я вот познакомился с Тайнами Небесными. Это был июнь 89-го. И я, это же не просто вот тебе понравилось, ты взял и купил, заказал там. Я заказал микрофильм с него, и я ждал 3 месяца, пока он пришел, даже больше. И вот он пришел, и надо было напечатать его. А я извиняюсь, фотобумага не дешевая была и тогда. А и у меня тогда была зарплата 120 рублей грязными. И я в результате напечатал, я печатал 2 листа на одной бумаге, но там крупный шрифт, поэтому это проходило. И потом я ходил, начал сам читать заново, только первый раз пробежал. И тогда ж не было ни ксероксов, ничего. Но была такая эромашина, если помните,
да.
Которая она с размером
она
вот большая, эту комнату.
Огромная,
да.
Да. Такая, как стол, да. Там выдавала эти листы.
И она печатала на такой рулонной бумаге, такой широкой. И она печатала только с плоских экземпляров. Но это было хорошо, что у меня были на отдельных вот этих листочках. И это было очень недешево, между прочим. Эта книга обходилась, 15 рублей. А, согласитесь, 15 рублей в 90-м году. Это все равно было дешевле, чем первоначально напечатать, потому что...
5 килограмм колбасы.
Да. И вот я прочел это. И только тогда я заинтересовался. Я начал рассылать запросы в различные библиотеки. Вот так из Москвы выписал «О любви супружественной» первую часть. Они мне прислали виды микрофильма. Я у них договорился. Я сделал копию себе. Правильно, оно пришло в микрофильме. Мне сделали копию во Львове, в библиотеке Академии наук. Я с этой копией потом напечатал фотографии. И вот я тогда из Питера выписал первую главу «Апокалипсиса», «Божественной любви, божественной премудрости». Но тут я потом купил ксерокс. Ну, сам издат, еще, по-моему, из 80-х, а может даже из 90-х, не, из 80-х, скорее всего. И уже было проще. Ну и вот эту польскую книгу. И фактически на тот момент у меня было прочтено что? О небе, об аде, о любви супружественной, о божественной любви, о божественной премудрости, вот это посмертное. Первая глава «Апокалипсиса истолкованного». И такая небольшая книжка, это выдержки из книги «Тайны небесные» на 24 главу от Матфея толкования. И все. А потом пришла вот это вот польское божественное провидение, это был колоссальный прорыв. Ну, вы эту книгу читали, вы понимаете, о чем речь. Это был просто колоссальный прорыв. И все, я ничего больше не знал. И вот тогда меня пригласили в Штаты. И только приехав в Штаты, я начал... Я вообще, конечно, собирался сам развиваться, потому что мне из Лондона прислали «Тайны небесные» на латинском. Я собирался учить не английский, я собирался учить латинский, вообще-то, откровенно говоря, чтобы читать в оригинале это все. Но поскольку меня пригласили в Штаты, то я начал там изучать английский, читать уже на английском. И латинский для меня стал, в общем, не очень актуальным. То есть я могу сейчас читать со словарем, когда я перевожу, если я натыкаюсь на место, которое у меня вызывает сомнение, ну или когда читаю, например, тот же этот, как его, духовный дневник, то я иду к латинскому оригиналу, и я знаю грамматику достаточно, чтобы, пользуясь словарем, определить, что это значит. Ну, плюс сейчас есть всякие онлайн-переводчики, кстати, очень неплохие. Есть, например, онлайн-переводчик с латинского на русский. Я же говорю, если я сейчас свои, и вот чтобы мне дали этот переводчик, помните, я вам дал ссылку, что я переводил с английского на русский, латинское слово, и там минимальные правки фактически были нужны, а потом я начал переводить с русского на английский, вот все свои последние доклады, и оно нормально переводит. И более того, я начал вот свою книжку переводить на английский, ну там, чтобы на сайте кое-что выложить, отдельные главы. Ну, я не знаю, мою книгу видали, нет? Ну, у тебя она есть.
Видали, я приносил сюда, показал.
Да. И там язык не самый простой, мягко выражаясь. И оно прекрасно переводит, именно вот автентично. Даже лучше, чем, например, латинское слово.
Но это не гугловская программа?
Нет, это какая-то отдельная. Она в последнее время стала настаивать, чтобы я ее купил, да. Там она в сутки дает какую-то часть, ну, небольшую, бесплатно перевести. Я научился с этим бороться, но это очень мучительно. И... Но она хорошо переводит. То есть она требует потом минимальной правки. Так что сейчас это гораздо проще, чем было. Причем она может переводить и с латинского, кстати, непосредственно. Я еще не пробовал, надо будет посмотреть.
А сколько они хотят плату в месяц?
Я фиг их знает.
Ты не смотрел?
Да как я буду платить? Смешно. Они в Германии, я здесь.
А вот есть некоторые сайты русские, которые просят там какую-то месячную плату.
Ну, в России так вообще...
У нас это невозможно с Украины.
Ну, конечно.
Там 100 рублей, например, в месяц. Вот.
Да, да, да.
Как бы деньги смешные, но...
Ну, а как?
Как?
Нет, про Россию я вообще не веду речи. Ладно, платные. Там и бесплатные блокируются.
Ну, это я знаю.
Я это обхожу, потому что у меня, например, моя страничка на самоздате есть, а он сейчас тут блокируется. Но самое смешное, что он вообще-то и в России блокируется. Его не любит никто. И я через Тор выхожу, а там же еще надо войти в свой аккаунт, вхожу и даже умудряюсь там до сих пор выкладывать текст. Не только просматривать, а выкладывать текст. Но это, в общем-то, танец с бубнами. Я долгое время не мог открыть, даже посмотреть сайт нашей новой церкви, почему-то он там намертво, даже через Тор не мог открыть. Ну, сейчас он открывается, но масса страниц, вот идешь по ссылке, а оно раз и заблокировано. Приходится идти в Тор, смотреть через Тор. Так что...
Саш, я уже буду закругляться.
Да, тогда давайте
помолимся. Да.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днись, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.